Тропа была едва заметна. Даже лесные зайцы прошли бы мимо нее. Любой поклялся бы, что здесь лишь гладкий непроходимый утес, если не знать, где находится расщелина. Но и она выглядела не особо заманчиво. Зато вела в длинный овраг с несколькими природными пещерами, клочком луга и ручьем. И, как выяснилось, с шайкой Коэна. Только он называл ее Ордой. Сейчас его приспешники сидели на солнышке, жалуясь, что в их молодые годы солнце грело гораздо сильнее.
— Я вернулся, ребята, — сказал Коэн.
— А ты что, куда-то уходил?
— Ась, что он говорит?
— Говорит, что вернулся.
— Кто смехнулся?
— Коэн расплылся в улыбке.
— Я привел их с собой. Как я уже говорил, в одиночку в наше время ничего не добьешься.
Ринсвинд оглядел компанию. — А среди них есть хоть кто-нибудь моложе 80?
— Малыш Вилли, ну-ка встань, — приказал Коэн.
Изможденный человечек, лишь самую малость менее морщинистый, чем окружающие, поднялся на ноги. Именно его ноги сильнее всего бросались в глаза. На них были ботинки с удивительно толстыми подошвами.
— Это чтобы ноги доставали до земли,
— пояснил он. — А что, в обычных ботинках они не достают?
— Нет, у меня ортопедические проблемы. Ну, знаете, как у людей бывает одна нога короче другой. А со мной интересная история. У меня...
— Погодите, не говорите, я сам догадаюсь, — перебил Ринсвинд. — У меня бывает удивительное озарение. У вас обе ноги короче, верно?
— Обалдеть! Сразу видно волшебника!
— воскликнул малыш Вилли.
— Сечет фишку.
Следующего члена Орды Ринсвинд приветствовал широченной безумной улыбкой. Это был, несомненно, человек, ведь маленькие сморщенные мартышки, как правило, не ездят в креслах на колесиках и не носят рогатых шлемов. Загадочное существо скорчило Ринсвинду рожу.
— Это...
— Ась! Ась!
— Чокнутый хамиш,
— представил его Коэн.
— Ась, кто это?
— Я уверен, это кресло наводит ужас на врагов, — заметил Ринсвинд, — особенно приделанные к нему лезвия.
— Нам пришлось попотеть, чтобы переправить его через стену, — признался Коэн. — Зато он носится с удивительной скоростью.
— Ась!
— А это Раклет неучтивый.
— Иди в жопу, волшебник.
Ринсвинд озарил экспоната номер два лучезарной улыбкой. — Какие костыли, потрясающие! Особенно впечатляют надписи «Не забуду» на правом и «Мать родную» на левом. Коэн улыбнулся гордой улыбкой собственника.
— Раклет когда-то говнился сильнее всех в мире!
— Правда? Вот этот человек?
— Но суппозитории с настоем трав ему просто удивительно помогли.
— Муж, засуньте их себе в задницу!
— буркнул Раклет. Ринсвинд похлопал глазами. Коэн, давай-ка отойдем на пару слов. Он оттащил древнего варвара в сторону. — Я не хочу никому портить настроение, но не кажется ли тебе, что эти люди, ну, что их срок годности уже слегка прошел, что они, если называть вещи своими именами, старые?
— Ась! Что он говорит?
— Что-то про тару.
— Ась!
— Что ты имеешь в виду? У них вместе взятых. «Стаж героического варварства! Лет 500!»
— обиделся Коэн. «500 лет боевого стажа у подразделения — это замечательно», — согласился Ринсвинд. «Просто прекрасно. Но хотелось бы, чтобы он распределялся на несколько большее число человек. Ну, то есть, что, по-твоему, они будут делать? Падать на врага?»
«Они в отличной форме!»
— Коэн показал на хилого старика, пристально созерцающего большой брус тикового дерева.
— О, смотри, это старина Калеб-потрошитель. Видишь его? Он убил голыми руками больше 400 человек. Сейчас ему 85. Он просто обалденно дерется. Надо только пыль с него стряхнуть.
— А чем это он занимается?
— Понимаешь, здесь популярно единоборство без оружия. Очень популярное, потому что большинству населения не разрешается носить оружие. Поэтому Калеб считает, что у него большие перспективы. Видишь, это деревяшка? Просто потрясающе. Он издает такой вопль, что кровь стынет в жилах, а потом...
Коэн, они очень старые.
Они
«Сливки сливок, сообщество героев-варваров!»
Ринсвинд вздохнул. «Коэн, они давно уже превратились в сыр. Зачем ты их притащил в такую даль?»
«Они мне помогут кое-что украсть», — объяснил Коэн.
«Что именно? Драгоценный камень или что-нибудь в этом роде?»
«Что-нибудь», — буркнул Коэн. «Оно в Жуйсуе».
«Правда? Вы подумать только. Я полагаю, там живет много народу...»
«С полмиллиона», — ответил Коэн.
«И наверняка куча стражи».
«Около 40 тысяч, насколько мне известно. 750 000, если считать все армии».
«Ясно», — отозвался Ринсвинд. «И с этой горсткой пожилых людей
с Серебряной Ордой», — поправил Коэн.
В голосе его звучала гордость. «Что, прошу прощения?»
«Так они называются. Приличная Орда должна иметь название. Таковы законы бизнеса, поэтому...» «Серебряная Орда!»
Ринсвинд оглянулся. Несколько ордынцев уже уснули. «Серебряная Орда», — произнес он. «Ясно. Он по цвету волос, тех волос, какие у них еще остались. Значит, с этой Серебряной Ордой ты собираешься ворваться в город, перебить всех стражников и унести все сокровища?» Коэн кивнул.
«Ну да, что-то в этом роде. Ну, конечно, всех стражников убивать не обязательно.
Да неужели?
Это займет слишком много времени.
Ну, конечно, надо ведь что-нибудь и на завтра оставить.
Я имею в виду, они будут заняты революцией и всяким таким.
Еще и революцией. Подумать только.
Они говорят, что в государственном управлении неполадки.
Ну, конечно, с чего управлению работать в палатках? Ему нужны приличные помещения.
Короче говоря, тебе лучше прибиться к нам. — сказал Чингис Коэн. — С нами будет безопасней.
— О, не уверен! — Ринсвинд страшно оскалился. — Совсем не уверен! — Если я буду один, — подумал он, — со мной будут происходить только обычные ужасы. Коэн пожал плечами и огляделся. Его взгляд упал на чью-то мозглявую фигуру. Один человек сидел чуть поодаль от остальных и читал книгу.
— Погляди-ка на него!
— сказал Коэн добродушно, как говорят о собаке, научившейся подавать лапку. Он крикнул погромче.
— Эй, преп, поди сюда! Волшебник хочет знать дорогу в Жуйсуй!
Он снова обратился к Ринсвинду.
— Преп, скажи тебе все, что нужно, потому как он все знает. Я тебя оставлю на него, а мне надо пойти потолковать со стариной Винсентом.
Он снисходительно махнул рукой.
Я не хочу сказать про старину Винсента ничего плохого, просто у него с памятью не очень. На пути сюда у него постоянно случались какие-то непонятки. Я ему все время твержу, насилуют женщин, поджигают дома.
— Насилуют? — переспросил Ринсвинд. — Это как-то не очень.
— Ему 87 лет,
— объяснил Коэн.
— Дай старичку помечтать.
Прэп оказался высоким, похожим на насекомое палочника с дружелюбным, рассеянным выражением лица. Его голову окружал ореол белого пуха, так что, если смотреть сверху, он, наверное, был похож на дуванчик. На кого он определенно не был похож, так это на кровожадного разбойника, даже несмотря на кольчугу, которая была ему слегка великовата, и огромные ножны на ремне. Меча в ножнах, впрочем, не было, зато были всякие свитки и кисти. В нагрудном кармане кольчуги со вставленным в него кожаным защитным чехольчиком торчали 3 пищих пера разных цветов.
— Рональд Сардель,
— представился он и пожал Ринсвинду руку.
— Эти джентльмены имеют весьма лестное представление о широте моих познаний. Посмотрим. — Вы хотите попасть в Жуйсуй, верно?
Ринсвинд уже успел обдумать этот вопрос.
— Я хочу узнать, где находится Жуйсуй.
— осторожно поправил он.
— Да, ну что ж, в это время года я бы шел в сторону заходящего солнца, пока не выйду из гористой местности на аллювиальную равнину, где попадаются друмлины и прекрасные экземпляры явно эротических валунов. Это примерно 10 миль отсюда.
Ринсвинд удивленно уставился на него. Разбойники обычно совсем не так объясняют дорогу. Они говорят что-нибудь вроде...
«Идите прямо, пока не пройдете горящий город, а когда кончится повешенные на деревьях, поверните направо».
«Как-то эти друмлины опасно звучат», — заметил он.
«Это всего лишь разновидность холмов, оставленных ледником»,
— объяснил мистер Сардель. «А эротические валуны, похоже, не только и ждут момента, чтобы накинуться на путника.
Это просто валуны, которые ледник перетащил с места на место, — объяснил Преп. — Они не опасны. Пейзаж обычно не агрессивен.
Ринсвинд не поверил. Он неоднократно получал болезненные удары при столкновении с разными деталями пейзажа.
— Однако, — продолжал мистер Сардель, — в Жуйсуе сейчас несколько небезопасно.
— Да неужели? — устало отозвался Ринсвинд.
— Там не то чтобы осада. Все ждут, чтобы император умер. Это, как выражается в здешних местах, интересные времена.
Он улыбнулся. — Ненавижу интересные времена, — буркнул Ринсвинд. Прочие ордынцы куда-то убрели, снова уснули или жаловались друг другу на ревматизм. Откуда-то издали доносился голос Коэна.
— Смотри, вот это спичка! А это...
— Знаете, для варвара у вас очень правильная речь, — заметил Ринсвинд.
— О, небо! Конечно, я не начинал как варвар. Я был школьным учителем, потому меня и прозвали Преп.
— А что же вы преподавали?
— Географию. И еще я очень интересовался ориенталистикой.
Ориентом в Ангкор-Порке называют противовесный континент и прилежащие острова. Это от латинского слова «аурум», означающего «золото».
Но потом я решил бросить преподавание и зарабатывать себе на жизнь огнем и мечом.
После того, как всю жизнь проработали учителем?
О да, это сильно меняет взгляды на жизнь.
Ну, ведь ужасные лишения, кошмарные опасности. Каждый день рисковать своей шеей. Лицо мистера Сарделя просветлело.
— О, вы тоже успели поработать в школе.
Поблизости кто-то заорал. Ринсвинд оглянулся и увидел двух ордынцев, трясущих друг друга за грудки. Мистер Сардель вздохнул.
— Я пытаюсь научить их играть в шахматы. Это необходимо для понимания загадочной ориентальной души. Но, к сожалению, они не имеют никакого понятия о поочередных ходах. А открывающие королевский гамбит, они представляют себе так. Все пешки разом бросаются через всю доску и поджигают ладьи противника.
Ринсвинд подался чуть ближе к собеседнику. — Ну, послушайте, Чингис Коэн, он что, с ума сошел? Ну, то есть, я понимаю, убить десяток престарелых жрецов и украсть какие-нибудь стразики, но напасть на 40 000 стражей в одиночку — это верная смерть.
— О! Он будет не один,
— заверил мистер Сардель. Ринсвинд похлопал глазами. В Коэне было что-то такое. Его оптимизм заражал, как простуда. — А, да, ну, конечно. Прошу прощения, я и забыл. 7 человек против 40 000. Конечно, конечно, у вас не будет никаких проблем. Но я, пожалуй, поеду, причем довольно быстро.
— У нас есть план. Мы используем нечто вроде...
Мистер Сардель замялся и уставился куда-то вдаль.
— Ну, знаете, это... Пчелы это делают. И осы. И, кажется, некоторые медузы. Прямо на языке вертятся. Я уверен, мы войдем в историю.
Ринсвинд невидяще посмотрел на него. — Я, кажется, где-то видел запасную лошадь.
— Давайте-ка я вам дам вот это, — сказал мистер Сардель. — Может быть, тогда вы поймете. Собственно говоря, в ней все дело.
Он сунул Ринсвинду небольшую пачку бумаг, один угол которой был пробит насквозь и перевязан веревочкой. Ринсвинд запихал ее в карман, успев заметить только название на первой странице. Там было написано «Как я провел отпуск». Ринсвинду казалось, что лежащий перед ним выбор очень прост. Есть город Жуйсуй, который сейчас в осаде, и есть весь остальной мир. Поэтому важно знать, где находится Жуйсуй, чтобы туда случайно не забрести. Ринсвинд очень внимательно выслушал наставление мистера Сарделя, а затем поехал в другую сторону. Он где-нибудь сядет на корабль. Конечно, волшебники удивятся, но можно им сказать, что здесь никого не оказалось дома. Гористая местность сменилась равниной, поросшей кустарником, а та, в свою очередь, перешла в сырую низменность, которая тянулась до горизонта. В туманной дали извивалась река так сильно, что, похоже, то и дело поворачивало назад. Низменность, покрытая квадратиками полей, походила на шахматную доску. Ринсвинд теоретически любил сельскую местность, при условии, что она не несется со страшной скоростью ему навстречу. Он предпочитал находиться за пределами городских стен. Но эти места напоминали одну сплошную бесконечную ферму без заборов. Время от времени на полях попадались валуны с неуместно эротическим видом. Иногда он видел издали крестьян, занятых тяжелым трудом на полях. Судя по виду, их основным занятием было передвижение грязи с места на место. Порой ему попадались люди, которые стояли по щиколотку в воде на затопленном поле и держали буйволов на веревке. Буйвол пасся и время от времени опорожнял кишечник. Человек держал веревку. Казалось, в этом состоит его единственная цель и дело его жизни. Изредка люди попадались и на дороге. Обычно они толкали тачки, полные буйволиного навоза или, возможно, грязи. Они не обращали внимания на Ринсвинда. Собственно говоря, они подчеркнуто не обращали на него внимания. Они спешили мимо, внимательно изучая динамику бескрайней грязи или тонкости происходящих в поле кишечных отправлений буйволов. Ринсвинд готов был первым признать, что соображает медленно. На самом деле он был бы не первым, кто это признал, а примерно 73-м. Но он пробыл в стране уже достаточно, чтобы начать понимать, что к чему. Крестьяне его не замечали, поскольку просто не видели конников. Возможно, эти крестьяне вели свой род от людей, знающих по опыту, что слишком пристально глядя на конника, можно внезапно испытать крайне неприятное ощущение, вызванное ударом палки по уху. Умение не смотреть на конников стало наследственным. Те, кто смотрел на конников как-то странно, с точки зрения последних, просто не успевали оставить потомство. Ринсвинд решил провести эксперимент. Следующая тачка, с которой он поравнялся, везла не грязь, а людей. Их было человек 6. Они сидели на скамьях по обе стороны огромного центрального колеса. Вторичным источником движущей силы был небольшой парус, поднятый так, чтобы ловить ветер. Но главным двигателем крестьянства служил чей-то прадедушка. Во всяком случае, выглядел он как чей-то прадедушка. Коэн успел объяснить Ринсвинду:
«Здешние жители могут толкать тачку 30 миль на одной миске пшеной каши с песком». «О чем это говорит?» «Лично мне это говорит, что всю говядину схомячил кто-то другой».
Ринсвинд решил исследовать местную социальную динамику, а заодно попрактиковаться в языке. Он уже много лет не говорил по-агатейски, но был вынужден признать, что Чудакулли прав. У Ринсвинда в самом деле были способности к языкам. Агатейский язык состоит из немногих основных слогов. Загвоздка в тонах, модуляциях и контексте. Потому что, если их не учитывать, военачальник, длиннохвостая мартышка, мужские тестикулы и ветхий курятник называются одним и тем же словом.
«Эй, вы!» — крикнул Ринсвинд. «Гнуть бамбук, выражение неодобрения, я хотел сказать, стой!»
Тачка затормозила. На Ринсвинда по-прежнему никто не глядел. Пассажиры тачки смотрели мимо него, вокруг него или ему под ноги. В конце концов, тот, кто толкал тачку, пробормотал:
«Что угодно, ваши светлости?»
Лицо его при этом говорило 7 бед, 1 ответ. Позже Ринсвинд очень жалел о своих тогдашних словах. А тогда он сказал: «Отдайте мне всю вашу еду и непослушных собак. Поняли?» Они бесстрастно смотрели на него. «Проклятие! Я хотел сказать, строевых жуков, разновидность водопада. Ах, да! Деньги!» Пассажиры зашевелились и заерзали. Потом толкальщик тачки бочком, опустив голову, подобрался к Ринсвинду и протянул ему шляпу. В ней оказалось немного риса, несколько сушеных рыбок и весьма угрожающего вида яйцо и примерно 1 фунт золота в больших круглых монетах. Ринсвинд уставился на золото. На противовесном континенте оно также распространено, как медь. Один из немногих фактов о противовесном континенте, известных всем. Поэтому большое ограбление, задуманное Коэном, бессмысленно. Человек не способен унести больше определенного веса. С тем же успехом Коэн может ограбить 1 крестьянскую деревню и жить по-царски до конца своих дней, и не то чтобы ему много осталось. Тут внезапно наступило позже, и Ринсвинду стало очень стыдно. У этих людей почти ничего нет, кроме гор золота.
Спасибо, спасибо, да. Я только хотел проверить, да, теперь можете все это забрать обратно. Я только оставлю себе пожилую бабушку. Бежать боком, о, проклятие, рыбу. Ринсвинд неизменно находился в самом подножии социальной лестницы, независимо от ее размеров. Она могла быть выше или ниже, но ее ножки всегда стояли на одном и том же уровне. Но, по крайней мере, это была Ангкмарпоркская социальная лестница. В Ангкмарпорке никто никому не кланялся. А если бы там кто-нибудь попробовал отмочить то, что сейчас проделал Ринсвинд, он бы уже искал свои зубы в канаве, скуля от боли в паху. А его лошадь успели бы два раза перекрасить и продать человеку, готовому присягнуть, что она у него уже много лет. При мысли об этом Ринсвинда охватила странная гордость. Что-то неведомое поднялось из мутных глубин души и затопило ее. К его изумлению это оказалась щедрость. Он соскользнул с лошади и протянул поводья крестьянину. Лошадь — полезный зверь, но Ринсвинд привык обходиться без нее. Кроме того, на короткой дистанции человек бежит быстрее лошади. Этот факт очень сильно грел душу Ринсвинда. «Вот», — сказал он, — «возьмите себе, это вам за рыбу». Толкальщик тачки закричал, схватился за ручки своей колымаги и в панике помчался прочь. Несколько пассажиров не удержались и вывалились. Почти посмотрели на Ринсвинда и тоже с воплями помчались за тачкой. Коэн говорил, что есть вещи похуже кнутов. Здесь используют что-то похуже, так что кнуты уже не требуются. Ринсвинд надеялся никогда не узнать, что именно здесь применяют, раз оно доводит людей до такого. Он поехал дальше через бесконечные поля. Здесь не было ни придорожных кустов, ни придорожных харчевен. Вдалеке среди полей просматривалось что-то похожее на деревни или небольшие городки, но никаких дорог, ведущих к ним, обнаружить не удалось. Вероятно, дороги занимали бы ценную сельскохозяйственную грязь. Наконец Ринсвинд спешился, сел на придорожный камень, который не смогли убрать даже трудолюбивые крестьяне, и полез в карман за сушеной рыбой, источником позорных воспоминаний. Рука наткнулась на пачку бумаги, которую вручил ему мистер Сардель. Ринсвинд вытащил бумаги, облепленные крошками.
«В ней все дело»,
— сказал наставник варваров, но не объяснил, что имеется в виду. «Как я провел отпуск?» — значилось на первой странице. Буквы, точнее, картинки, были кривые. Агатейцы писали кисточками, собирая слова из удобных значков. Одна картина не то чтобы говорила больше тысячи слов, она и состояла из тысячи слов. Ринсвинд плохо читал по-агатейски. Даже в библиотеке невидимого университета было очень мало агатейских книг, а эту, похоже, написал человек, который пытался осмыслить что-то незнакомое и чуждое. Ринсвинд перевернул пару страниц. В книге повествовалось о некоем великом городе, содержавшем в себе дивные вещи. Пиво крепкое, как бык, и пироги из многих, очень многих частей свиньи. По-видимому, все жители города были мудры, добры, сильны, или то, другое и третье сразу. В особенности был одарен этими качествами некий персонаж, называемый Великим Волшебником. Он постоянно фигурировал в повествовании. Иногда трудно было понять, что имеет в виду автор. Например, «Я видел, как некий человек наступил на ногу городскому стражнику, и стражник воскликнул: „Твоя жена — большой бегемот!“» На что человек отметил: „Помести свою ногу туда, куда не достигают лучи солнца, о, обширная персона!“» После чего стражник, эта часть была нарисована красной тушью, слегка дрожащей рукой, словно писец был весьма взволнован, вовсе не отрубил этому человеку голову согласно древнему обычаю. Далее следовал иероглиф, обозначающий гадящего пса. По неизвестной причине он служил агатейским эквивалентом восклицательного знака. Таких иероглифов в этом месте стояло 5. Ринсвинд листал страницы. Они были заполнены однообразными рассказами, где констатировались какие-то очевидные вещи, за которыми, однако, часто следовало изображение все того же пса. Например, «Хозяин харчевни сказал, что город требует с него налог, но он платить не намерен. Когда я спросил, не страшно ли ему, он изрек следующее». Сложный иероглиф. «Их всех! Кроме одного. А тот один пусть...» — сложный иероглиф. «Сам себя. Далее он изрек:
иероглиф, обозначающий верховного правителя. «Настоящая!» — другой иероглиф. Поглядев на него с разных сторон и подумав, Ринсвинд решил, что это лошадиная задница. «После чего стражник, бывший в таверне, вовсе не вспорол ему брюхо, гадящий пес, но сказал: «Передай ему и от меня то же самое, гадящий пес, гадящий пес, гадящий пес, гадящий пес, гадящий пес». Что в этом странного? В Анкмарпорке люди так разговаривают все время, не считая собаки. Во всяком случае, выражают примерно такие мнения. Но следует помнить, что страна, где готовы уничтожить целый город, чтобы проучить другие города, — страна безумцев. Может, это книга-сборник анекдотов. И Ринсвинд просто не понимает местного юмора. Может, здесь юмористы так и шутят со сцены.
«Слушайте, слушайте, по дороге в театр я встретил человека, и он вовсе не отрубил мне ноги. Гадящий пес, гадящий пес».
Ринсвинд давно уже заслышал звон конской сбруи на дороге, но не обратил внимания. Он даже глаз не поднял, хотя слышал, что кто-то подъехал совсем близко, а когда ему пришло в голову поднять глаза, было уже поздно, поскольку у него на шее стоял чей-то сапог.
«О, гадящий пес!» —
произнес он и потерял сознание.